На жаль, це трапляється.
К сожалению, это происходит на разных участках.
Казни военнопленных. Почему таких историй все больше?
Здесь соблюдаются все права пленных согласно всем нормативно-правовым актам. Россия сотрудничает с Международным Красным Крестом, но Украина не хочет обменивать своих граждан.
Что Россия и Украина говорят о своих пленных? И что из этого правда?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Расстрелять нельзя обменять. Специально без интонации произношу эту фразу, ведь военные ставят в ней запятую весьма произвольно. Только за октябрь Украина 3 раза обвинила Россию в расстреле военных, которые сдались в плен. Всего по данным украинской прокуратуры, за 2 года российские военные казнили около 100 пленных. Такие же обвинения, справедливости ради, время от времени выдвигает и российская прокуратура. И тут важно сказать, что на любой войне это обоюдная история. Но здесь пугает то, что издевательства над противником выкладывают и распространяют сами военные. Подробнее о внесудебных казнях на войне в сюжете Дмитрия Мороза.
На этом фото итог расстрела 9 украинских солдат российскими военнослужащими передает украинский расследовательский проект Deep State. Это произошло 10 октября в районе населенного пункта Зеленый шлях Курской области. С начала октября это уже 3-й зафиксированный публично случай расстрела пленных российскими военнослужащими. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец написал ноты в ООН и Красный Крест. А генеральный прокурор Андрей Костин сообщил об открытии криминального производства.
В принципе, на жаль, це трапляється, ми бачимо на різних ділянках.
К сожалению, это происходит на разных участках. Это свидетельствует о том, что есть определенные скоординированные действия. Конечно, письменные приказы вряд ли найдутся, но устные указания, я уверен, они могут быть. Это соответствует природе войны, которую Россия ведет против Украины.
О массовом характере военных преступлений со стороны российской армии в интервью для Радио Свобода заявил и военный аналитик Руслан Левиев. Всего Генпрокуратура Украины расследует 93 подобных случая, пишет украинский Forbes. Военный инструктор и бывший морской пехотинец Эстонии Алекс Клишевич уверен, что это результат отрицательной селекции в российской армии.
Люди, которые приехали из, может быть, небольших деревень или из не очень благополучных, особенно, я знаю, вот там набирали в российскую армию, допустим, тех же зэков, то, вероятнее всего, их уровень образования достаточно низкий. И, вероятнее всего, они просто не знают правила ведения войны, они не понимают, какая ответственность на них ложится.
Демонстративные расстрелы украинских солдат шокируют даже так называемых Z-блогеров. Например, популярный среди российских военных блогер Александр Арутюнин называет, цитата, «откровенной глупостью факты расстрелов украинских военнопленных на видео и публикацию подобных материалов в сети».
К сожалению, мы медленно, но верно становимся носителями тех идей, против которых начали специальную военную операцию. И это никакое не морализаторство, а лишь констатация факта.
В то же время многие прокремлевские телеграм-каналы хвалили этот и другие подобные расстрелы. Такие видео лишь усиливают ненависть воюющих сторон, говорит Алекс Клишевич. Подтверждение чему военные из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ выложили в сеть кадры уничтожения солдат 155-й бригады морской пехоты России. Голос за кадром утверждает, что это была месть за 10 октября.
И мой коллега упомянул в сюжете негативную реакцию одного из провоенных блогеров, но гораздо чаще действительно попадаются в провоенных пабликах оправдания, мол, конвоировать пленных опасно, поэтому от них избавились. Я пересказал этот аргумент военному аналитику Юрию Федорову, но он ответил, что это невыгодно с точки зрения военных ни для обмена, ни для устрашения противника.
Вы можете попытаться запугать противника жестокостью по отношению к его солдатам, офицерам, попавшим в ваши руки, попавшим в плен, попавшим в руки противника, но вы можете спровоцировать не только страх и потерю боевого духа, но и наоборот, стремление отомстить и, соответственно, вот ваш противник будет действовать более агрессивно, более жестко, И вы же, собственно, ваши солдаты, точнее, ваши, значит, ваш личный состав может тоже оказаться, когда его головы будут насажены на палки. Это, как бы это сказать, ну, может породить самые разные реакции.
И тут Юрий Федоров вспомнил ролик морской пехоты из Владивостока. В свой телеграм-канал в середине августа они выложили видео с отрезанной головой. Мы, разумеется, вам этот ролик показывать не будем. Мы сегодня с нашим гостем обсудим, как обе стороны конфликта относятся к пленным. И такой же вопрос, дорогие зрители, вы видите сейчас в чате нашей трансляции. Мы вам сегодня покажем, как о содержании пленных говорит и российское телевидение, и украинское телевидение. И просим вас проголосовать, кому вы верите больше, и к концу трансляции мы подведем итоги. А пока вы голосуете, к нашему эфиру присоединяется правозащитник Анастасия Шевченко. Она давно помогает гражданам Украины, которые попали в российский плен, и с недавнего времени еще и гражданам России, которые попали в украинский плен. Анастасия, здравствуйте. Как вы думаете, почему все чаще сейчас появляются ролики вот с такими досудебными казнями?
Добрый день. Я на самом деле абсолютно согласна с тем, что воюют с российской стороны люди с низким образованием. Если вы посмотрите, например, канал, телеграм-канал «Хочу найти» или «Хочу жить», где публикуют истории военнопленных. Это, как правило, я сама с ними разговаривала, это там трактористы, слесари, это те, кто действительно пришел за деньгами и кто совершенно не понимает никаких правил ведения войны, если эти правила вообще есть. Жестокость присутствует, и действительно вывозить пленных с поля боя — это тяжело. И потому что в целом 60% военнопленных — это раненые люди, которым нужна медицинская помощь, а медицинская помощь в первую очередь нужна своим, да? А тут еще военнопленным нужно помогать. Я была в лагере для российских военнопленных во Львове, и, ну, не знаю сколько, но очень много людей там с ампутированными конечностями, с осколками и так далее. Что касается украинских военнопленных, то ситуация хуже в разы, потому что мы знаем ситуацию с российскими политзаключенными. Так вот, военнопленные — это просто люди, которых, по сути, нет. Нет войны, нет военнопленных. Никакая медицинская помощь не оказывается, все заживает само. Приходится искать костыли для ребят, чтобы они смогли передвигаться по лагерю. И, ну, в целом там ситуация удручающая, я могу, конечно, подробнее рассказать. Другое дело, как это воспринимается. Да? Российских военнопленных как будто бы нет, а украинских, посмотрите, как встречают. Причем вот этот автобус едет каждый раз по одной дороге в маленькой деревушке. И люди весь день стоят с украинскими флагами всю дорогу и ждут на коленях, чтобы почтить вот этих вот людей, которые возвращаются домой. Что касается российских, мы их, как правило, не видим. И о них очень мало говорят. Поэтому я и ездила в лагерь для российских военнопленных, потому что я считаю, что эту тему нужно поднимать в обществе и требовать возвращения всех пленных домой и обмена всех на всех.
Мы обязательно вернемся к условиям, в каких содержатся пленные, с одной и с другой стороны. Но я хотел бы, чтобы вы перед этим прокомментировали вот такую новость сегодняшнюю. Издание «Громадское» пишет, что Папа Римский отправил своего кардинала в Москву, чтобы посодействовать вот как раз улучшению положения военнопленных и их скорейшему обмену. Вот вы давно занимаетесь этим вопросом. Какие вообще действия и какого уровня персоны вообще могут повлиять как-то на этот вопрос?
Я общалась с родителями защитников Азовстали, с мамами из ассоциации «Фрей Азов», с мамами, которые защищают морпехов. Они ездили везде. Они были в Евросоюзе, они ездили к Папе Римскому. Они просят всех, они митингуют каждый день. Если вы в Киеве, то вы увидите эти наклейки «Освободите, освободите военнопленных» везде. Поэтому стучаться совершенно во все двери, если это поможет, дай бог. На самом деле уровень желание вернуться домой у украинских военнопленных настолько высок, мне кажется, они скоро силой мысли сами себя вытащат. И они действительно, мамы и родственники, очень много для этого делают. Пока что к ним не пускают даже Красный Крест. И эти митинги в Киеве напротив офиса Красного Креста, где родители говорят, помогите, да, передайте хотя бы письма, передайте хотя бы еду. Это ничего не помогает. Красный Крест вообще бессилен в России. Поможет ли Папа Римский? К сожалению, у меня тут тоже есть сомнения. Я знаю только одну историю, когда в Таганрогское СИЗО Красный Крест, или даже не Красный Крест, а священник принес мешок с продуктами, и до военнопленных дошла на одну камеру только одна конфета. Все остальное забрали.
Я как раз тут предлагаю, Анастасия, вам и нашим зрителям посмотреть сюжет, который мы собрали. Мы там собрали материалы российских и украинских государственных медиа о том, как страны содержат военных друг друга. И после сюжета я спрошу вас, Анастасия, что из увиденного правда, а что из увиденного неправда. Но тут для вас, дорогие зрители, небольшой дисклеймер. В нашем сюжете сейчас будет очень много замазанной картинки, мало прямой речи и очень много пересказа, потому что наша редакция считает, что любые слова, сказанные в плену, будь то в российском, украинском, любой страны, это показания, которые человек дает под давлением, потому что он не волен сам решать за себя. Мы сейчас послушаем поэтому не то, что конкретно говорят люди, которые находятся в плену, а скорее попытаемся понять, что государственная пропаганда пытается сказать об их положении. И теперь смотрим.
Здесь соблюдаются все права пленных согласно всем нормативно-правовым актам. Россия сотрудничает с Международным Красным Крестом, но Украина не хочет обменивать своих граждан.
Слова репортера программы «Вести недели» на канале «Россия» очень точно обозначают нарратив российской пропаганды об украинских военнопленных. Во-первых, акцент на их якобы хорошем содержании в российских колониях и тюрьмах.
Между тем, украинские пленные, которые сдались нашим военным, рассказывают о плачевном состоянии ВСУ, подтверждает, на фронт отправляют даже тех, кто не способен воевать в силу возраста.
Во-вторых, прямо как в этом репортаже Первого канала, пленные якобы говорят о больших потерях украинской армии и якобы мобилизации стариков. Чаще всего украинские пленные предстают именно в таких индивидуальных интервью, где они жалуются на решение командования, критикуют мобилизацию, а также рассказывают о падающем боевом духе и истощении сил армии. А таким показывает быт российских военнопленных Украина. Они содержатся в специальных лагерях. Там они сами себе готовят, выращивают овощи, убираются. В интервью с журналистами в основном призывают не идти на войну с Украиной и тоже критикуют решение командования.
В интервью телеканалу Freedom россияне много рассказывают о вранье своего военного руководства. Кому-то обещали должность ремонтника, но отправили копать окопы, а кого-то послали на очередной мясной штурм.
Как и Россия, Украина тоже выставляет индивидуальные интервью с пленными. По этическим причинам мы не можем показать эти интервью и лица солдат до освобождения.
В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывают всю необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.
Эти кадры после обмена пленными 24 августа этого года в формате 115 на 115. По мнению аналитиков Американского института изучения войны, атака украинской армии в Курской области увеличила частоту обмена пленными. На этих кадрах российские срочники. Они бодрые, улыбаются. А это видео возвращения молодого украинского солдата домой. Юрий Гульчук встречает мать, и его взгляд говорит громче любых слов. 22-летний морпех Гульчук в российском плену провел больше 2 лет. За это время юноша из-за пыток, в том числе током, которым подвергался в плену, потерял дар речи. Сейчас он проходит реабилитацию, постепенно восстанавливаясь.
Мы посмотрели, как российские медиа, украинские медиа рассказывают о том, как страны содержат пленных. Анастасия, что из того, что мы нашли по телевизору, похоже на правду, а что нет?
Но сюжет из колонии о том, как прекрасно содержатся украинские военнопленные, на самом деле похож на полуправду. Не так давно у меня была такая история, когда в колонию приехало российское телевидение, снимало военнопленного украинского. Он мне потом об этом сообщил, сказал, что будет наверняка на российском телевидении, и после этого его сразу же отправили в ШИЗО на 1 месяц. А другого военнопленного отправили в ШИЗО на год. Он находился в ШИЗО с ноября 2023 года.
Даже более без того, перерыва?
То есть вот как без перерыва, да. Вот сейчас первый перерыв, когда мы успеваем, его отпустили до конца месяца, передать ему какую-то еду. Год в ШИЗО. таких условиях, когда нет ни связи, ни продуктов, они голодают, их унижают, заставляя на коленях рассказывать стихи, просить прощения у россиян. Эти условия длятся до того, как человек попал под следствие. Как только человек попадает под следствие, он виден в судебной системе, он получает кое-какие права. Например, переписки, и дальше уже я могу с ними работать и помогать. Но первые 1.5-2 года — это полная изоляция, их просто нет.
А в каком статусе находятся украинские пленные в России? Просто, ну, чтобы их защищала Женевская конвенция, они должны быть военнопленными, а насколько мы знаем, с 22-го года в России нет войны, ну, в плане закона.
Войны нет, военнопленных нет. Их осуждают за жестокое обращение с российскими военнопленными. Показания они дают, признание прямо на видео. Видно, что сидит рядом сотрудник, говорит, да, я в порыве страсти избил российского военнопленного, получи за это 16-18 лет. За участие в террористической организации. Есть статьи за осквернение, уже не помню чего, памяти, что-то там связанное с 9 мая. И так далее. Вот такие примерно статьи. Или за намерение или убийство массовое мирных жителей. Как бы идет война.
А вот...
вот. Да.
А, я просто хотел уточнить с теми, кто уже попал в судебную систему. Вы сказали, что они получают доступ к звонкам. Я хотел уточнить, может быть, есть какие-то ограничения для этого? Действительно ли так вот легко они могут взять и связаться с родственниками?
Они вообще не могут связаться с родственниками, потому что из российских тюрем можно звонить только на российские телефоны. Соглашение России с Украиной о роуминге расторгнуто, соответственно, они не могут позвонить домой. Поэтому я и помогаю им, связывая их с их родственниками. Ребята, которые получают пожизненное, таких очень много, и они сидят во всех тюрьмах для пожизненных. Это 8 или 9 тюрем в России. Харп, мордовские колонии, черный дельфин. Им звонить первые 10 лет нельзя. Есть только переписка почтовая. Тут я тоже им помогаю. Письма идут долго, но тем не менее доходят. Там ребятам очень тяжело. Средний возраст украинских военнопленных — это год рождения от 96 до 2003. То есть это довольно... молодые ребята. По сравнению с российскими военнопленными, в лагере, в котором я была, его вот как раз сейчас в сюжете показывали, возраст средний, я бы сказала, молодежи мало. И я спрашивала украинцев, кто чаще всего обращается и ищет военнопленных российских. И оказалось, что 60% — это сестры, на втором месте жены и матери. Тогда как с украинскими военнопленными наоборот, вот это материнское движение, оно очень сильное, мамы ищут своих детей. И если вы посмотрите статистику, только без вести пропавших россиян, которые, это официальные запросы к украинцам, официальные цифры, за 2024 год 16 тысяч человек, значит неофициальные в разы больше. И они помогают искать. В России этим вообще никто не занимается. Никто не помогает искать украинских военнопленных. Я сейчас в процессе поиска 60 человек, но понятно, что эта цифра она больше и больше. Механизмов искать почти нет, это на самом деле сложно. Еще раз повторюсь, потому что их просто не существует, у них нет статуса, пока их не осудили. А чтобы осудили, ну, должно пройти год-полтора как минимум.
Но и эта цифра с пропавшими людьми без вести, она очень сильно расходится с той цифрой, которую Путин озвучил. Он последний раз, если мне память не ошибается, 1300 с небольшим человек только говорил, что вот, россиян, граждан России, которые попали в плен. Еще хотел я у вас спросить, Анастасия, об условиях, в которых российские военные попадают в плен. Вот из того, что мы показывали в сюжете, что соответствует действительности или, может быть, что-то вы добавили или поправили?
Ну, вы знаете, я туда приехала. Да, колония выглядит как образцовая показательная. Это лагерь для военнопленных, один из лагерей. Там несколько бараков исключительно российских военнопленных. Там действительно есть огород, где они высаживают овощи, фрукты. Там есть футбольное поле, где они играют между бараками. Есть библиотека, я разговаривала с парнями. Они работают там, они делают садовую мебель. Сами пекут хлеб, но... Это выглядит довольно показушно, да, и можно сказать, что этому нельзя верить. Но дело в том, что я с ними разговаривала, и там эти проверки каждый день, их обязаны содержать по Женевской конвенции. Каких там только делегаций не было. Просто первый раз, они говорят, к ним пришли снимать кто-то с российским паспортом. А в целом постоянно снимают, показывают, берут у них интервью. То есть они такие к камерам довольно привыкшие. Моя задача, мне интересно было спрашивать, почему они пошли на войну, на чьей они стороне в этой войне. Мне просто хотелось понять, что они чувствуют, ждут их дома или нет, насколько они хотят вернуться домой. Вот об этом мы говорили. И здесь они очень похожи на украинских военнопленных, конечно, хотят. Они тоже имеют право звонить своим родственникам в России, там есть таксофоны у них. Но ситуация такая, что родственники, как правило, говорят им вот то, что как раз было в сюжете. Говорят, что «ребята, вы там держитесь, просто украинцы не хотят менять своих, поэтому вот вы там сидите. Россия все делает для обмена, но Украина не хочет менять, соответственно, своих военнослужащих».
И вот перед эфиром я коротко поговорил с Ольгой Романовой, директором фонда «Русь сидящая», и она вспоминала еще вот такую историю, как во время оккупации Херсонской области российские военные вывезли из Украины заключенных, именно вот людей из тюрем, которые были на территории Херсонской области. Давайте послушаем этот фрагмент, и у меня к нему будет вопрос.
В России пришло 2500. Сколько забрали, мы не знаем. Мы знаем, что конвоировал их конвой из Краснодарского края под названием «Акула», и там очень много погибло по дороге. И кого сколько? Ну, нет данных. Собственно, похитили их, похитили несколько детских домов и похитили психоневрологический диспансер. Он сейчас в Крыму. Ну, и енота знаменитого, да, из зоопарка похитили. И вот мы долго думали, зачем. Зачем они похитили 2500 заключенных украинских? Вот зачем? Чтобы что? И, конечно, была мысль одна – завербовать, чтобы украинцы воевали против Украины. Насколько я знаю, сейчас уже махнули рукой. И их потихонечку выпускают по одному, по два. Вот мы занимаемся тем, что их раньше через Колотиловку отправляли назад в Украину, а сейчас через Верхний Ларс, будет другого пути нет. Страны Балтии сразу отказались их пропускать. Каждого, абсолютно каждого в России прессуют, заставляют брать русское гражданство. А, да, берут. Ну, знаете, единицы. Единицы. Я думаю, что эта история, она, я думаю, уже сейчас, по прошествии двух лет, что эта история изначально была все-таки про то, что их вербовать, отправлять на войну. 2500 человек. Большинство не согласилось.
Анастасия, знаете ли вы случаи, где пленных украинцев вербуют в российскую армию?
Конечно, я это знаю от самих военнопленных украинских. Приходят в российские колонии и предлагают, но ребята к этому относятся с иронией. Про этих заключенных из Херсона, кстати, говорил, по-моему, Андрей Пивоваров, потому что их привезли в колонию, где он сидел, и жестоко избивали, и зэки пытались за них вступиться. Им тогда объяснили, что это украинцы, не надо вступаться, но сами зэки сказали, что вот нас вывезли, мы обычные заключенные. И там очень сложно все, потому что за статус у них непонятно, сколько они отсидели в Украине, сколько отсидели в России, плюсуются это, не плюсуются, когда они выйдут на свободу. Я на связи с несколькими гражданскими украинцами, которые тоже находятся в России по разным статьям, участие в деятельности каких-либо организаций. Все отказываются от гражданства, мечтают вернуться домой и помогают по возможности украинским военнопленным, которые там находятся. И это не только мужчины, это очень много женщин, которым не дают права переписки, и их тоже как бы не существует. Сейчас мы вот взяли в работу около 50 таких людей. Я надеюсь, у нас получится им помочь.
Наверное, это дополнительно усложняет то, что многие из них не комбатанты, и они, то есть, вообще никаким международным правом не защищаются.
Да, и вот история журналистки, которая, к сожалению, скончалась по дороге. Это был этап из Таганрога в Москву. Показывает в каком состоянии эти люди находятся. Я на самом деле думала, что в Таганроге пытают только военнопленных, а этому уже масса подтверждений, и я это слышала непосредственно от военнопленных, и есть куча интервью, и мы знаем, что туда нет доступа. Я пишу туда письма, и отправляю туда продукты, и отправляю туда переводы уже год, и оттуда просто никакого ответа, так же, как из колонии в Каменске-Шахтинском, так же, как из ряда колоний на оккупированных территориях. Просто полная изоляция, и ты не можешь достучаться. Единственный раз, когда дали там письмо, это когда вот на сентябрьском обмене парня оттуда меняли, и ему перед выходом отдали мое письмо почитать, письмо, которое я отдавала от родственников. Но оказывается, там и гражданские, да, и пытки — это абсолютно норма, к сожалению. За это невероятно стыдно. Я сама из Ростова, и я думаю, что это будет на долгие-долгие времена темное пятно в истории моего региона.
У нас остается примерно минута до конца эфира. Я бы попросил вас, Анастасия, коротко рассказать, в каком состоянии возвращаются пленные, что из Украины и что из России.
Сложно сказать, все разные. В последнее время, на последних обменах, были ребята, с которыми я общалась больше полугода, пока они были в плену, старалась их морально поддерживать, но вот они вышли, и я вижу, что все совершенно по-разному переживают свободу. У кого-то депрессия, кто-то бесконечно лечится, контузии, осколки и так далее, а кто-то просто хочет сразу вернуться в реальную жизнь и забыть все, что было. И я думаю, что такая же ситуация с российскими военнопленными, но внимания никакого они от государства просто не получают. Если в Украине их будут носить на руках, это реабилитация, они герои, они выходят на митинги в защиту своих сразу же, то в России, к сожалению, мы видим этих людей на улицах никому не нужными.
Спасибо большое, Анастасия, что нашли время и возможности, вышли с нами пообщаться на такую тяжелую тему. Правозащитник Анастасия Шевченко в эфире «Радио Свобода» рассказывала, в каких условиях содержатся российские и украинские военнопленные. Спасибо вам, дорогие зрители, что смотрели, особенно тем, кто голосовали. Результаты в чате нашей трансляции. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.